Сегодня мы заканчиваем читать слова Антония Великого из первого тома «Добротолюбие» и поговорим и почитаем те слова, которые говорят об отношении к ближнему, как об этом свидетельствует Антоний Великий словами из четвертого сборника своих слов в первом томе «Добротолюбие». И прежде чем говорить, поскольку эти слова как-то откуда-то вырастают, из какого-то опыта вашего и значимого, обратимся к самому этому опыту, то есть к известному сюжету, может быть, самому известному сюжету или одному из самых известных сюжетов из жизни святого Антония Великого, а именно истории с башмачником. Это 50-е изречение из 4-го сборника. Вот оно как звучит. «Насколько самомнение пагубно, столь же напротив спасительно самоуничижение. Это представляет пример башмачника, о котором святой Антоний имел указание свыше. Святой Антоний молился в келье своей, услышал голос, говоривший ему: „Антоний, ты еще не пришел в меру такого-то башмачника в Александрии“. Святой Антоний пошел в Александрию, нашел этого башмачника и убедил его открыть, что есть особенного в его жизни. Тот сказал: „Я не знаю, чтоб когда-нибудь делал какое-либо добро, поэтому, вставши утром с постели, прежде чем сяду за работу, говорю: все в этом городе от мала до велика войдут в Царство Божье за свои добрые дела, один я за грехи мои осужден буду на вечные муки. Это же самое со всей искренностью сердечной повторяю я и вечером, прежде чем лягу спать“. Услышав это, святой Антоний сознал, что точно не дошел в такую меру». Есть развернутые варианты этого сюжета, где башмачник рассказывает о том, что он там отдает часть имущества бедным, часть имущества церкви, вот, что он там постится, что он еще... То есть добрые дела на самом деле он делает. И все эти добрые дела никакого смысла, никакого значения перед очами Антония не имеют, потому что он сделал большего, чем то, что сделал башмачник. За что же все-таки я, монах, проведший десятки лет в пустыне, пришел сюда, чтобы узнать, что же ты-то делаешь? Меня Бог привел сюда, что ты делаешь? И странно, человек говорит о том, что он просто каждый день думает о том, что... Он единственный в этом городе грешник, и единственный в этом городе пойдет в ад, потому что ничего достойного спасения не сделал. Вот эта мысль делает его великим. Просто с точки зрения ангела эта мысль величественнее, чем все подвиги Антония. Но это странно. Мы же так не думаем. Мы же ничего подобного себе в разум не берем, когда размышляем о духовной жизни и пытаемся, читая святых отцов, научиться правильной молитве. Нам вообще это в голову не приходит. А ангел говорит: вот достойный человек выше, чем Антоний. Но еще более поразительно, что сам Антоний без всяких комментариев, без всяких истолкований вдруг понял, что этот башмачник, с его точки зрения, ничего особенного не делавший, только за этот свой помысл оказался великим, даже в очах Антония. Антоний-то откуда знает, что то, что мыслит этот самый башмачник, велико, что это достойно внимания, если он сам никогда этого не проходил? Как ему открылось сразу, что мысль башмачника спасительнее, величественнее, выше, чем все его подвиги, которые и борьба с бесами и с демонами, которые он перенес в пустыне? Как он-то это уразумел, мне, честно говоря, совсем непонятно. Как ему-то это открылось, очевидно, то есть не то, что из этого сюжета очевидно, что действительно Антоний-то был не просто формальный подвижник, не просто постник и бдейник, не просто человек, отрешившийся от чего, а действительно человек рассудительнейший, человек думающий, человек внимательно размышляющих о путях промысла Божьего в этом мире, не случайно именно ему были показаны те видения, о которых мы уже говорили. И вот он сразу уразумел суть этого явления. Суть этого явления в том, что человек смирился до самой последней степени. Он считает себя недостойным Царства Божьего. Он понимает, что он не сделал ничего достойного этого Царства Божьего, и при этом он не впадает в отчаяние, продолжает делать то, что делает. А во-вторых, на что, очевидно, второй момент, который и будет потом подхвачен, в том числе и традиции египетского монашества, и подхвачен уж более такой ближайшей перспективе теми словами, которые мы будем сейчас читать Антония Великого, как бы плод этого опыта, пережитого с башмачником, что башмачник служит людям. Он о себе совсем, ну то есть вообще не думает. Он, его нет. Он совершенно от себя отрекся. Он даже о себе в Царстве Божьем не мыслит. Он не говорит даже того, что сказал разбойник на кресте. Он не считает себя даже достойным быть вспомянутым у престола Божьего. То есть он вообще как бы мертв. И при этом он все, что у него есть, каждую минуту своей жизни, он тратит, служа людям, о себе совершенно не помышляя, не думая о себе нисколько, потому что за те труды, которые он несет, а он их несет, он не надеется ни на какие блага этой жизни и ни на какие блага той жизни. Он служит людям, отдавая им весь день, и при этом ничего за это не надеется получить ни в этой жизни, ни в будущем. Человек, совершенно отрекшийся от себя. Человек, смирившийся до такой степени, о которой Антонию даже не приходилось и думать. Потому что Антоний, ведь почему, собственно, ангел явился, Антоний стал думать, что он достиг совершенства. Этот человек, башмачник, о совершенстве даже и не знает. Он даже не пытается, не то что совершенстве, он даже себя с грешными людьми не сопоставляет практически. Он понимает, что его душа не выдерживает сравнения ни с одним из известных ему людей. Они бесконечно красивее, они бесконечно щедрее его. Человек, умалившийся до самой какой-то непостижимой степени, и при этом человек все, что у него есть, совершенно бескорыстно, безусловно, отдающий другим. И вот именно этот аспект служения другим и стал темой для последующих слов Антония Великого. И именно этот момент служения другим был воспринят, как мы уже говорили в свое время, египетским монашеством, когда появились общежительные монастыри, где именно люди были связаны не только аскезой, но и служением друг другу. Вот слово 53. В другой раз спросили Антония, как должно служить братьям. Он отвечал: братья, которые хотят служить братьям, пусть служат им, как слуги своим господам. И как Господь служил Петру, которому сказал он оказал он последнее услужение, будучи творцом его, этим показал Господь, что если те, которые отвергают оказываемое им услужение, не безупречны, то тем паче достойны суждения те, которые низким считают послужить братьям. Если первые не будут иметь части с Господом, как сказал Господь Петру, то что сказать о последних? Служение в христианской традиции занимает особое место. И этот эпизод, который, о котором говорит здесь Антоний Великий, всем хорошо известен. Это отрывок из Евангелия от Иоанна, но отрывок не случайный. По свидетельству богословов, святых отцов, они обратили внимание, что этот отрывок, этот сюжет вставлен Иоанном Богословом не случайно. Он не пытается восполнить, скажем, бытие, такой обыденный пробел, ну как сюжет, да, вот сказали другие евангелисты о том, что Христос преломил хлеб и раздал ученикам своим, а вот забыл сказать, что и многие умыл, надо это дополнить. Нет, у евангелиста Иоанна не было такой цели никогда, он никогда ничего не дополнял. Он всегда раскрывает глубинное содержание, и смысл его именно глубина и содержание, а не вовсе не восполнение каких-то пробелов, о которых он в общем и сказал в последних главах своего Евангелия, о том, что если бы писать обо всем подробно, то никакой бы мир не вместил бы всех этих книг. Он пишет не о событиях. Для него сюжет с умовением ног есть своего рода обратная сторона Евхаристии, о которой пишут другие евангелисты. Умовение ног Христа и есть практическое осуществление Евхаристии как причащение тела Иисуса Христа. То есть люди причащаются телу Иисуса Христа, чтобы служить, как служил Иисус Христос. Как служил Иисус Христос, и есть быть причастным телу Иисуса Христа, и одно предполагает другое. Евхаристия и есть служение, и она разрешается в служении. Мы сначала в причащении даем Христу возможность послужить нам, а потом выходим, причастившись, для того, чтобы в нем и им служить миру, служить другим. Причем удивительно, Антоний Великий обращает внимание и на то, что люди должны послужить, то есть не только служить, что, безусловно, скажем, давлеет, преобладает именно аспект служения, но люди должны уметь и принимать служение. И не случайно вспоминаю здесь случай с апостолом Петром, который не хотел принять, чтобы ему послужил Христос. Но ведь, во-первых, мы все принимаем служение Христа, потому что все причащаемся Его тело и Его крови. Мы все принимаем служение Христа, потому что живем плодами этого служения. И мы не можем отказаться от того служения, который Он являет нам, но также и от того служения, которое Бог являет нам через других людей, когда кто-то идет нам послужить, нам помочь, ободрить, утешить, финансово как-то помочь. Надо научиться принимать это как служение со смирением и благодарностью. И всякий раз, когда мы ощущаем в себе порыв отвергнуть руку дающего, не принять даруемый нам дар, мы рискуем отвергнуть руку Господа, который дал нам то, что нам необходимо, а мы отвергли, не приняли. Пожалуйста, тогда не будем роптать и дальше терпеливо будем нести, проходить свое жизненное поприще. Но надо научиться и принимать. Мы все знаем слова апостола Павла о том, что давать лучше, чем принимать. Но он же и говорит, да, давать лучше, но он же не говорит при этом, из контекста совершенно ясно, что принимать плохо. Просто давать лучше, чем принимать. То есть принимать есть одно благо, а давать есть большее благо, чем принимать. Но не надо думать, что способность человека принимать – это злая способность, это плохая, это испорченность человека. И поэтому часто можно видеть, что христиане не умеют принимать дары. Причем не только дары Божьи, но подчас и дары, то есть не только дары человеческие, но подчас и дары Божьи. Вот что страшно-то и странно-то, тем более, что Бог бы, может быть, и давал бы людям дары, но люди все топчутся, говорят, нет, Господи, не надо нам никаких даров. Мы лучше будем тихо тут в уголочке сидеть, стоять, лежать, вот, и нам ничего не надо, только бы вот нам тут пробыть бы без всяких даров, без всяких искушений, без всяких скорбей, ничего нам не надо, потому что мы недостойны, грешны, и никогда этого ничего делать не будем, потому что вот мы не готовы. Даже причащаться люди не хотят, и таинство принимать не хотят, в церковь идти не хотят, потому что они грешные, где же им тут в церкви-то стоять, там только святые стоят. Человеческое порой упорство, потому что это именно упорство, злая воля доходит до того, что человек всю жизнь Христа отвергает только на том основании, что он где грешный, и где же ему пользоваться плодами жизни такого удивительного существа, как Иисус Христос. Нет уж, где же уж ему, пусть уж он так, как грешник, проживет и как грешник погибнет, вот, чем он будет осужден за то, что принял дар Божий недостойно, не понимая, что именно этим отказом он и уничижает, в сущности глумится над самой жертвой Иисуса Христа, как однажды передал страшное свое ощущение один священник, говоря, что когда он вынес чашу и произнес слова со страхом Божиим и верой, приступите, весь храм стоит и молчит, и никто чаши не подошел. Священник зашел в алтарь, и вдруг подкосил его, он упал и прямо там на коленях зарыдал перед престолом, просто заплакал от того, что никто, Христос, служилась литургия, Христос приносит жертву, хочет напитать собой людей, и никто не хочет. Никто не вышел, говорит, я, Господи, хочу сегодня быть с тобою. Когда священник это вот прочувствовал, прожил, он плакал. Очень долго плакал, потому что для него вдруг стало страшно, что вот как-то этого не случалось раньше, тут вдруг случилось, и он понял, что это же страшно. Христос вышел, не он священник, Христос вышел, вынес свое тело и кровь нам вон, и говоря, придите, вкусите, насладитесь, живите. И никто не захотел прийти. И вот эта мысль о том, что служение и причащение – это как две стороны одной медали, оно восходит к свидетельству Евангелия от Иоанна. И поэтому для христианской традиции вот это служение принципиально важно. И не только в том, что появились в конце концов общежительные монастыри, а гораздо важнее, что в этом исход для любого человеческого существа. Любой, как Александрийский башмачник, может достичь этого состояния. Надо служить тем людям, среди которых поставил человека Бог. И важно не само место, монастырь или не монастырь, а важно, что я, появившийся среди людей, осознавший, что я христианин, осознаю вместе с тем, причащаясь тело и кровь Иисуса Христа, что я должен им всем, что я призван служить им так, как служил Христос. Нет, вместе со Христом, восполняя служение Христово в плоти и в жизни своей, как приоткрыл эту тайну еще и апостол Павел. В 54-м слове Антоний Великий пишет: «От ближнего жизнь и смерть. Ибо если мы приобретаем брата, то приобретаем Бога, а если соблазним брата, то грешим против Христа». Это емкое выражение стало одной из магистральных красных нитей через всю святоотеческую аскетическую письменность. «Брат мой, жизнь моя», как часто говорил об этом очень любивший писание Антония Великого, слушать, разумеется, а не читать, любивший Силуан Афонский. Он это не только прочитал, он это прошел опытом, и важна именно опытность в этом отношении. «Брат – источник моей жизни. Любое дело ради брата, совершаемое даже в ущерб себе, приносит человеку радость и вдохновение, дает человеку жизнь. Если человек не испытал, что это действительно так, он никогда в это не поверит. А только человек, испытавший, что действительно любое смирение, любое служение брату, совершенно любое оказанное ему посвящение, обращение своего лица и сердца к этому человеку наполняет меня жизнью. Вот опытное переживание этого делает человека все более, то есть человек, пережив, насколько это жизненно, начинает прибегать к этому все больше и чаще, потому что понял, что действительно только тогда, когда он обращен лицом к брату, он живет, он черпает жизнь и совершенно безумен, совершенно нелеп и просто, плача достоин человек, который отворачивает лицо своего от ближнего, который на него кричит, грубит, закрывает сердце, уши, глаза и говорит: «Я не хочу тебя слышать, я не хочу тебя видеть, я тебя не люблю, ты мне не нравишься, ты мне не нужен». Этот человек, который подписывает себе смертный приговор, вот просто выписывает себе смертный пропуск, подписывает приказ расстрелять, подписывает приказ смертный, что человек вынужден будет умереть, если не раскается в этом состоянии, если не обратится, не поймет и не попытается выстроить иных отношений с другим человеком, он безусловно, безусловно обречен. И никакие другие силы, никогда ничто на свете не может изменить, потому что наше отношение к ближнему, оно и есть такой же для нас источник жизни, как и наше отношение с Богом. Мы не можем любить Бога, говорить, что любить Бога, и при этом говорить человеку: «Я не могу тебя слышать, глаза б мои тебя не видели, ты мне опротивил, убирайся вон». Не может человек так сказать и думать, что он принимается Богом, что он принят Богом, что он любит Богом, потому что он отверг того, за кого пролил Бог свою кровь, а чаще всего за того, в ком эта кровь Христова уже сейчас струится, потому что он тоже причащается телу и крови Иисуса Христа. И вот только для правильной духовной жизни человеку необходимо это всячески впитать в себя, что ближний мой есть жизнь моя, и от ближнего мне либо жизнь, либо смерть. Бывает, конечно, что человек говорит: «Я служу ближним, я служу братьям, но ничего не получается, никакой жизни я не испытываю». Но это бывает, может быть, только тогда, когда человек служит на самом деле ради выгоды, пытаясь что-то получить, хотя, может быть, не всегда это осознает. Либо тогда, когда он незаконно подвязается, когда, оставив служение тех, которые поручены ему Богом, он отправляется служить другим, которым служить ему по каким-то причинам приятнее или желаннее. Когда, например, человек, оставив мужа и детей, и своих собственных мужа и своих детей, идет служить чужим мужьям и чужим детям. Не потому, что так Бог захотел, а потому, что ему так кажется более правильным. И, конечно, сколько бы он ни служил, он не получит утешения, потому что, как говорит апостол Павел, не венчается тот, кто незаконно подвязается. И дальше в 55-м слове Антоний Великий пишет. Характерный пример. В обители Аввы Ильи с одним братом случилось искушение. Его выгнали оттуда, и он пошел на гору к Авве Антонию. Авва Антоний поддержал его несколько времени у себя, послал в обитель, с которой он пришел. Но братья опять прогнали его. И он снова пришел к Авве Антонии и сказал ему: «Не захотели принять меня братья?» Тогда старец послал его с такими словами: «Буря застигла корабль в море, он потерял груз свой и с трудом сам спасся, а вы хотите потопить и то, что спаслось у берега?» Братья, услышав, что брата послал к ним Авва Антоний, тотчас приняли его. Очень характерный случай. Часто мы так же делаем с окружающими нас людьми. В случае с этим монахом, он ведь остался в монастыре. Он хочет вернуться в монастырь. Он хочет продолжать подвижническую жизнь ради Христа. Да, он согрешил. Да, он впал в искушение. Но он же хочет продолжать жизнь ради Христа. Надо поддержать его, утешить, ободрить, вдохнуть в него жизнь. А мы на самом деле топим его своими укоризнами, вводя его в уныние и тоску. Поэтому Авва Силуан Афонский, которого мы уже сегодня вспоминали, сказал в этом случае: «Кто строго взыскивает с брата своего, с того еще строже взыщет Бог». И очень часто нас получается так, как это написано в 56-м слове, когда именно укоризны разрушают душу человека, а врачевать душу человеческую по свидетельству 56-го слова может только тот, кто способен вытаскивать человека из грязи, а не втаптывать его туда. А втаптывание как раз тогда, когда мы укоряем человека, когда мы не можем принять и простить, раскрыть ему свои объятия, как нам всем раскрывает всякий раз объятия Христос, приняв нас после грешной жизни, принимая нас всякий раз на исповеди, так и мы, апостол Павел выставляет это за основание, как вы приняты Христом, так и сами принимайте всегда братьев своих. Только так мы научимся врачевать души человеческие.